Глава 6. Взаимопонимание. В чем подвох? Цель. Научиться выражать свои чувства и поступать по велению души, а также понимать своего партнера и принимать его таким, какой он есть, со всеми особенностями. Для этого вы разберетесь, чем отличается взаимопонимание от понимания вас партнером. Узнаете, как выявлять своих тараканов и жить с ними в дружбе. Позволите партнеру быть собой и поступать так, как он считает нужным, и при этом не держать обиды на него. Эта глава будет небольшой, но тем не менее на марафоне этой теме я посвящаю отдельный эфир, так как вопрос взаимопонимания в моей практике поднимается так же часто, как тема любви и бухгалтерии. Дело в том, что 99 из 100 людей, пришедших на консультацию по взаимоотношениям, на вопрос, чего они ждут от партнера, отвечают: взаимопонимание. Проблема обычно сформулирована следующим образом. Когда они начинали свой совместный путь, им казалось, что все у них гармонично и радужно. А спустя время вдруг оказывается, что и интересы у них разные, и взгляды на жизнь во многом расходятся. И отдыхать они предпочитают по-разному. И даже одни и те же события, фразы воспринимают не одинаково. Одним словом, нет взаимопонимания. Однако, когда я задаю им дополнительные вопросы, выясняется, что беспокоит их только одна сторона проблемы. То, что партнер не понимает их. То, что он при этом и сам остается непонятым, упускается из виду. Как правило, тот, кто пришел на консультацию, даже не задумывается о том, что в понимании нуждаются обе стороны. И каждый раз, когда я говорю человеку о своем наблюдении, для него это оказывается открытием, инсайтом. Он не задумывался о том, что под термином «взаимопонимание» подразумевал только лишь понимание себя. Ведь это же он пришел на консультацию жаловаться и требовать от партнера взаимопонимания только себя. Бывает и так, что человек думает, что он понимает своего спутника. Но откуда же тогда обиды? Считая, что он понимает своего партнера, он все равно не готов мириться с его особенностями, забывая, что это живой человек. Он другой, со своими тараканами. Звучит такое понимание приблизительно так. «Да, я понимаю, что ему нравится ездить на рыбалку. Но почему я должна оставаться с детьми на выходные одна? Это же наши общие дети. Я понимаю, что у него много работы и что он так работает, чтобы содержать нашу большую семью. Но его никогда не бывает дома, когда он нужен мне. Я понимаю, что у него есть ребенок в его бывшей семье. Но почему он проводит с ним так много времени? Ведь теперь он женат на мне». Ни в одной из этих фраз при наличии слов «я понимаю» нет понимания ситуации и желания принять ее. И вот это «я понимаю» — оно ни о чем. Это самообман, иллюзия понимания. Как правило, люди хотят, чтобы понимали их проблемы. Но как только дело доходит до мириться еще и с чужими, увольте своих хватает. Однако до тех пор, пока вы не повернетесь навстречу партнеру, бесполезно ждать того же от него. Ведь вы уже знаете, что если хотите что-то изменить, начинать необходимо с себя. Приведу пример из жизни одной семьи. Начиналось у них все красиво: любовь, забота, готовность радовать друг друга. Но родился ребенок, стало чуть больше проблем. Появилось разное их видение, разные взгляды на воспитание и на разделение обязанностей внутри семьи. Муж считал, что его обязанность — содержать семью, поэтому он очень много работал, чтобы его жена и ребенок ни в чем не нуждались. А все бытовые заботы и вопросы воспитания полностью легли на жену. Иногда мужа не оказывалось дома, когда случались какие-то критические ситуации. То ребенок заболел, а муж в командировке, то трубу прорвало, а ему не дозвониться. И жена стала упрекать его в том, что не чувствует его помощи. Ей стало казаться, что она одна справляется со всем, словно и не замужем вовсе. Муж, в свою очередь, считал, что жена не ценит его самоотверженности. Ведь это ради того, чтобы семья ни в чем не нуждалась, он так много работал, буквально на износ. Он очень уставал, часто даже на ночь не приезжал домой, выкраивая несколько часов сна прямо на работе или в автомобиле. Ему тоже казалось, что он не чувствует ни заботы, ни благодарности, что его просто используют как неиссякаемый источник денег, ничего не давая взамен. Ситуацию усугубляло то, что у супругов даже не было времени сесть за стол переговоров, чтобы обсудить их проблемы. Отношения они кратко выясняли по телефону, по факту, просто высказывали друг другу претензии. И жена, подумывая о разводе, решила предпринять шаги к окончательной самостоятельности и пришла ко мне на марафон «Автор жизни». По ее словам, сначала она все больше укреплялась в своем мнении, что они с мужем разные люди, и их дорожки давно разошлись. Пора только сделать окончательный шаг. Но когда дело дошло до вот этого эфира о взаимопонимании, у нее случился инсайт, и она увидела всю ситуацию со стороны. Осознала, что проблемы есть не только у нее, но и у мужа. Она стала звонить ему не для того, чтобы высказать очередную претензию, а просто поинтересоваться, как у него дела, что он сегодня ел и сколько мог отдохнуть. Стала рассказывать не только о проблемах, которые ей пришлось самой решить, но и о том, что хорошего случилось за день. Стоит ли говорить, что муж тоже стал чаще звонить, чтобы узнать, как дела дома, проявлять заботу, советоваться? Поехать ли ему в очередную командировку, взять дополнительную работу или лучше провести время с семьей? Жена, чтобы разгрузить его, тоже вышла на работу. И вопреки их первоначальному предположению, что теперь из-за того, что работают оба, они смогут видеться еще реже, они стали чаще вместе проводить выходные, встречаться в обеденные перерывы. Даже стали успевать сходить в гости или съездить на отдых. Сейчас в этой семье все хорошо. Им даже не пришлось ничего выяснять между собой. Оказалось, достаточно было просто повернуться друг к другу и перестать тянуть одеяло на себя, зациклившись только на своих обидах. И прежние чувства вернулись, а отношения наладились сами собой. Но чтобы начались изменения, кто-то должен был первым увидеть проблему и захотеть изменить ситуацию в лучшую сторону. Не упреками и претензиями к партнеру, а собственными действиями и личным примером. Причина непонимания. Непонимание не возникает само по себе. Это уход в себя, зацикливание на собственных проблемах. Этому способствуют различия во взглядах, принципах поведения, которые были сформированы еще в детстве или во взрослой жизни неосознанно, из-за чего они воспринимаются как единственно верные и не подвергаются сомнению. То есть человек и мысли не допускает, что кто-то другой может думать иначе, иметь отличные взгляды. Из-за этого он считает, что при одних и тех же вводных каждый человек может думать и поступать только так и никак иначе. А когда сталкивается с иным поведением, ему кажется, что оппонент умышленно пытается сделать что-то не так, как хотелось бы ему. Секрет же кроется в том, что второй человек и понятия не имеет, как именно первый видит ситуацию. И поступает так, как ему самому видится единственно правильным. Наиболее распространенными причинами непонимания являются шаблоны поведения, приглушение чувств, я-концепция. Рассмотрим каждый из них. Шаблоны поведения. Шаблоны поведения прививаются в семье в процессе воспитания. С малого возраста ребенок наблюдает, как ведут себя родители в той или иной ситуации. И для него подобное поведение становится естественным, привычным. Непонимание в партнерских отношениях начинается тогда, когда встречаются два человека. Это могут быть супруги, деловые партнеры или просто друзья, у которых шаблоны поведения в одной и той же ситуации существенно различаются. Например, в одной семье заведено каждые выходные выезжать всей семьей на прогулку или ездить проведывать родственников, или ходить с друзьями развлекаться, то есть не сидеть дома, а активно проводить выходные. В другой семье считается, что выходные лучше всего провести дома, отдохнуть после трудовых будней, посмотреть телевизор или почитать книгу. А когда сталкиваются интересы выходцев из этих двух семей с разными взглядами на проведение выходных, возникает непонимание. В семейных отношениях это проявляется так. Жена предлагает поехать проведать родителей, а муж предпочитает посидеть дома перед телевизором. Жене при этом кажется, что супруг избегает общения с родителями и ведет себя странно, апатично. Супругу же кажется, что жена наседает на него, мешает ему отдохнуть и вообще слишком навязчиво со своим предложением выбраться из дома хоть куда-нибудь, чтобы прогуляться. В рабочих отношениях, например, босс, желая сплотить коллектив, предлагает своим сотрудникам провести выходные с семьями на природе. Но многие из них, кто привык отдыхать на диване в тишине и спокойствии, не то что не могут оценить его благих намерений, а еще и думают, что он посягает на их свободу в неурочное время. Из отрицательных примеров. Если на зов матери отец откликается фразой «Ага, иду», а сам продолжает заниматься своим делом, то и ребенок привыкает, что мать, женщину, в дальнейшем жену, можно игнорировать. Это объективно нехорошо, но в его понимании такая реакция — нормальное явление. Он привык, что мать позовет еще и еще раз. И в конце концов, когда более интересное дело будет закончено, на ее зов отреагируют. Повзрослев и женившись, он сталкивается с тем, что молодая жена на подобное игнорирование реагирует бурным возмущением. Особенно, если она привыкла к уважительному отношению отца к просьбам своих женщин. И вот непонимание налицо. Мужу кажется, что жена предъявляет ему много необоснованных претензий, ведь мать терпеливо реагировала на подобное поведение своих увлеченных мужчин и просто повторяла просьбу, пока ее не услышат. Жена воспринимает это как неуважение и требует, чтобы ее слышали с первого раза. Подобных примеров конфликтов из-за несоответствия шаблонов поведения можно приводить бесчисленное множество. Все они возникают из-за того, что у людей сформировались различные привычки поведения, но они не допускают мысли, что их шаблон не единственно верный, и у другого человека он может в корне отличаться. Чтобы выйти из подобного конфликта, партнерам необходимо обсудить видение ситуации со стороны каждого из них и прийти к какому-то обоюдовыгодному решению. То есть понять мотивы поведения и либо принять их, либо найти другой вариант, который устроит обоих. Только тогда их отношения можно будет назвать взаимопониманием. Приглушение чувств. Очень частое явление — приглушение собственных чувств и желаний ради того, чтобы поступить правильно. Это проблема тех, кто всегда знает, как нужно поступать, и не позволяет себе отклониться от заложенных в сознании инструкций, игнорируя при этом личные интересы. Это приводит к нервным расстройствам и к тому, что люди проживают не свою жизнь. Например, разгорелся конфликт между супругами, и женщине, допустим, хочется его погасить. Она, чтобы прекратить бессмысленный спор и не портить отношения, в душе готова обнять своего мужчину и сказать «давай сейчас успокоимся, а немного позже поговорим». Но она знает, умные люди подсказали или мама заботливо поучала. Если раз уступишь, на шею сядет, их нужно воспитывать. Поэтому она демонстративно дует губы, гордо разворачивается и уходит, оставив супруга подумать над своим поведением и потерзаться чувством вины. Сейчас она будет играть роль по сценарию. Сначала обида, возможно, слезы, потом дождется, пока супруг придет с покаянием, и сначала, изрядно вымотав его молчанием, снизойдет до прощения. Так она преподает ему урок, как учили ее. Но душа разрывается от желания поскорее помириться. Супруг улавливает эти терзающие ее противоречия. Пытается все перевести в шутку. Он тоже не хочет продолжительной ссоры, но в конце концов вынужден вступить в игру в роли кающегося. Его угнетает необходимость плясать под чужую дудку. Он чувствует манипуляцию и начинает думать, что женился, пардон, на стерве. Размышляет, не совершил ли ошибку. Еще несколько подобных сцен, и ему надоест роль уступчивой жертвы. А ведь супруга могла прислушаться к своему сердцу. Забыть, что советовали более опытные и знающие люди, и поступить так, как хотела душа. И конфликт бы решили мирно, и никто не остался бы униженным с ощущением, что с ним сыграли в темную. Если хотите, чтобы вас понимали, никогда не манипулируйте человеком. Будьте с ним откровенны и честны. Идите за своим сердцем. Делайте то, что вам хочется, а не то, что считаете правильным. Это очень важно. Другое дело, если вы действительно испытываете переживания, вам не хочется ни с кем разговаривать. Признайтесь честно, что хотите остаться наедине с собой и все хорошенько обдумать. Поверьте, искренность ваших переживаний будет считываться. А когда в душе все уляжется, вы сможете вновь вернуться к обсуждению конфликта для его мирного урегулирования. Я-концепция. Это, на мой взгляд, самая важная часть взаимопонимания — принятие или непринятие себя. До тех пор, пока вы сами не разберетесь с собственными противоречиями, никто вас лучше вас самих понимать не будет. Странно было бы надеяться, что другой человек, не находясь в вашем теле, не зная ваших мыслей, сможет вас понять. Поэтому если вас что-то раздражает в другом человеке, а вы не можете понять, что же с ним или с вами не так, то знайте. Это работает принцип зеркала. Людей в окружающих больше всего раздражает то, что есть в них самих, либо то, чему они не позволяют в себе проявиться. Например, если вас раздражает невнимательность или неаккуратность вашего супруга или коллеги, то либо вы сами также невнимательны или неаккуратны, либо вас настолько заел перфекционизм, что вы не можете простить людям отсутствие у них стремления ко всему идеальному. Или более простой пример, чтобы понятнее было. Предположим, вас раздражают люди, бурно проявляющие свои эмоции. Это говорит о наличии одной из двух причин непринятия. Либо вы сами достаточно шумный человек, но не хотите себе в этом признаться. Вы считаете, что вот эти радостные крики при получении подарка можно было бы и сдержать, и не прыгать при этом, как ребенок в детском саду. А можно было выразить радость более степенно. Хотя недавно сами тоже ликовали и улюлюкали, наблюдая на улице за фейерверками. Либо в душе вы хотели бы кричать и подпрыгивать от радости, как ребенок, свистеть и улюлюкать. Но вас воспитывали, приучая к тому, что нужно уметь сдерживать свои чувства. Потому что прыгать, кричать и еще как-либо шуметь неприлично. А теперь вы сами так же считаете. Да к тому же и по возрасту не подобает уже себя так вести. Поэтому вы себе категорически запрещаете подобное поведение. И, соответственно, вас раздражают люди, которые не придерживаются этих ваших внутренних запретов и выражают чувства открыто, не сдерживая себя. Естественно, людям, выражающим эмоции открыто, и людям, подавляющим свои чувства, будет трудно прийти к взаимопониманию. Трудно, если уперто стоять на том, что моя линия поведения единственно верная, и ничего не предпринимать. А вот если разобраться в себе и найти истинные причины непринятия, то и вам, и вашему оппоненту станет значительно легче понять друг друга. И для того, чтобы научиться находить причины, заставляющие вас в определенных обстоятельствах вести себя привычным, шаблонным образом, я дам вам следующее задание, которое поможет в последующем понимать не только себя, но и других людей. Резюме 6 главы. Люди часто не задумываются о том, что под термином «взаимопонимание» они подразумевают только лишь понимание себя. То, что партнер при этом тоже остается непонятым, упускается из виду. Зачастую в словах «я тебя понимаю» нет понимания ситуации и желания принять ее. И тогда «я понимаю» является самообманом, иллюзией понимания. Пока вы сами не повернетесь навстречу партнеру, бесполезно ждать того же от него. Чтобы начались изменения, кто-то должен первым увидеть проблему и захотеть изменить ситуацию в лучшую сторону. Не упреками и претензиями к партнеру, а собственными действиями и личным примером. Ваш партнер понятия не имеет, как именно вы видите ситуацию, и поступает так, как ему самому кажется единственно правильным. Конфликты возникают из-за того, что у людей в раннем возрасте сформировались различные шаблоны поведения. Они не допускают мысли, что шаблон в их сознании не единственно верный, и у другого человека он может быть совершенно другим. Чтобы прийти к взаимопониманию, необходимо понять мотивы поведения партнера и либо принять их, либо найти другой вариант, который устроит обоих. Если хотите, чтобы вас понимали, никогда не манипулируйте человеком. Будьте с ним откровенны и честны. Идите за своим сердцем. Делайте то, что вам хочется, а не то, что считаете правильным. Человеку, выражающему эмоции открыто, и человеку, подавляющему свои чувства, трудно прийти к взаимопониманию. Стоит разобраться в себе и понять истинные причины непринятия. Тогда и вам, и вашему оппоненту станет значительно легче понять друг друга. Задание 6. Учимся принимать себя и других. Для выполнения этого задания вам понадобится несколько листов бумаги, разделенных на 2 столбика вертикальной линией, и ручка. Помните, я всегда рекомендую выполнять подобные упражнения от руки. Все, что написано рукой, проникает в подсознание намного глубже, провоцирует образование новых нейронных связей, и результат получается более эффективным. Задание 6. В первом столбике вы пишете свои качества, которые, на ваш взгляд, не принимают в вас ваши партнеры. Это может быть супруг, дети, родители или другие люди. Например, «Мой муж не понимает моей страсти к сыроедению». «Мои дети не понимают моей любви к ранним подъемам». «Мои родители не понимают моего увлечения рискованными горными путешествиями». «Мой начальник не понимает моего стремления высказывать открыто свое мнение». «Моя соседка не понимает моего желания подкармливать бездомных животных» и так далее. Напишите как можно больше пунктов, которые вам только могут прийти в голову относительно того, какие ваши качества могут не нравиться окружающим. Ниже в этом же столбике перечислите как можно больше пунктов того, что вы сами не принимаете в своем супруге, детях, родителях, друзьях, коллегах, соседях и так далее. Особенно я рекомендую проработать тех людей, которых вы перечисляли во втором задании, описывая круги вашего общения и которым писали письма. Например, «Я не понимаю, почему мой муж любит разбрасывать одежду по всему дому». «Я не понимаю своих детей, когда они включают музыку на полную громкость». «Я не понимаю родителей, когда они отказываются поехать отдохнуть на море». «Я не понимаю своего коллегу, который постоянно сдает отчеты в самый крайний срок». «Я не понимаю соседку, которая совсем не сострадает бездомным животным». Пишите все-все, что вам не нравится в окружающих людях. Все, что вызывает в вас непонимание, неприятие, удивление, недоумение. Как так можно? Так не должно быть, почему? Неужели так может быть? А теперь вторая часть задания. Пишите напротив каждого написанного вами пункта о том, что люди не принимают у вас, фразу. «Я принимаю то, что мой партнер», прописываете, кто именно, муж, родители или любой другой человек, «не понимает меня. И позволяю ему это. Это моя жизнь, и я выбираю жить так, как сама хочу». А напротив каждого пункта, в котором вы описали то, что не принимаете в других людях, пишите следующее. «Я принимаю его», указываете, кого именно, «и позволяю ему быть таким. Это его жизнь. Пусть живет так, как он хочет». Вот, собственно, и все. Упражнение, на первый взгляд, простое, но вы удивитесь, как после его выполнения ваша жизнь заиграет новыми, более яркими красками. Волшебство не иначе. Дневник автора жизни. Часть 6. Сентябрь 2019 года. В мой 29-й день рождения, после возвращения из путешествия, забирая сына из садика, подхватываю его на руки. В этот момент рвется цепочка на моей руке, и серебряный ключик, подвеска, которую я купила после марафона «Финансовый ключ», падает мне в руки. А цепочка с меня слетает. Очень символично. До таких стойких мурашек. Мой ключ в моих руках. Оков больше нет, ни в каком смысле, ни в одной из сфер жизни. В гости в такую напряженную обстановку приезжают мои родители. Идет жесткий тест моих заново отстроенных и укрепленных личных границ. Границы выстаивают. Родителям это не нравится. Но это больше не моя проблема. Встречаюсь с Эгейским морем, и это просто моя любовь. Все мои трансформации и осознания ярче и быстрее всего проходят рядом с водоемами. Еще лучше — рядом с солеными, природными водоемами. Море и океан бесценны. Октябрь 2019 года. 1 октября. Я получаю ключи от квартиры и просто влюбляюсь в нее. Я подписала контракт, ни разу ее не увидев. Просто доверившись словам коллеги, которому можно доверять, и плану, который он нарисовал, сказав, что вид из окна хороший. Когда в сентябре 2018 года я писала желание про квартиру, которая будет меня радовать, я подразумевала, что там должен быть красивый вид, и мне ничего в ней по ремонту делать не придется. С ремонтом все понятно, об этом я знала. Но когда я вышла на балкон, у меня перехватило дыхание. Один из лучших видов в моей жизни. На холмы. Весь город в долине. Башня, к которой я люблю карабкаться через лес, и в ночи видно, как едут поезда. Это просто лучшее из возможного. 2 октября. Суд положительно рассматривает иск и разводит нас с мужем без присутствия сторон. 10 октября. При нашей встрече с леди из отдела по делам иностранцев мне подтверждают вид на жительство. Оказалось, что мне буквально всего месяца стажа работы и пенсионных отчислений не хватало в августе. 17 октября. Я с сыном переезжаю в новую квартиру полностью. Мне помогают все мои друзья. Работаю на 2 группы. Становится тяжело, потому что невозможно полностью работать на 2 группы и делать это качественно. Я говорю с начальником моей новой группы, в которую хочу перейти, и в итоге он просто полностью переводит меня к себе. За 3 недели, а не за полгода, когда этого планировалось. Я счастлива до глубины души. Я делаю работу, которая мне нравится, где я проявляюсь наилучшим образом. Я в коллективе, где люди на одной волне с начальником, которого я невообразимо ценю и уважаю. И это взаимно. Мне вручают проект и говорят, что он мой, и я за него отвечаю и могу оформлять, как хочу. Я могу обращаться за помощью в любой момент, но все решения на мне. Это и головокружительно, и страшно, и щекочет нервы. И я же знаю, кто мой главный ресурс. Мы выиграли контракт, и до завершения проекта осталось на сегодняшний день 3 месяца. Я пока не имею права говорить, что именно это было. Попозже. Вы обязательно услышите в новостях. Продолжение следует.